Многие христианские церкви празднуют замечательный день, день жатвы. И на самом деле это хорошее время, потому что ты видишь то, чем благословил тебя Бог, не только материально, не только видимо на ваших дачных участках, садовых участках, но я думаю, что если оценить жизнь за последний год, прошлой, может быть, жатвы, то каждый из нас вспомнит что-то особенное, чем благословил его Бог. И лично для меня, я думаю, для многих из тех, кто сейчас в этом зале, осень, вот эта осень, мне кажется, очень хорошая, да? По крайней мере, последние полторы-две недели была хорошая погода или плохая погода? Очень хорошая. Мне лично очень понравилась эта осень. Я думаю, что еще солнышко нас порадует. И даже мы с семьей смогли сходить в замечательный наш заповедник, Столбы, погулять, посмотреть на горы, посмотреть на природу. Даже встретили многих наших братьев, сестер из нашей церкви и из других церквей. И меня это очень радует, то, что когда есть свободное время, мы можем пойти, погулять, посмотреть и порадоваться тому, что Бог сотворил. Это прекрасно. И, как я уже говорил, это не только время, когда мы смотрим на те плоды видимые, но мы смотрим на нашу жизнь и смотрим на то, что Бог сделал с каждым из нас. И сегодня многие церкви, во многих церквях, наверное, звучит или будет звучать проповедь на один из отрывков Священного Писания, один из стихов, который находится в Евангелии от Матфея, 13 глава, 39 стих, где говорится о том, что жатва есть кончина века. И сегодня мы уже слышали несколько произведений, которые напоминали нам о том, что будет день, когда Бог придет на эту землю для того, чтобы кого-то судить, а кого-то и наградить. И обязательно будет этот день, который Библия называет днем жатвы, днем, когда Бог расставит все точки над «и». И даже смотря на нашу с вами жизнь, мы можем видеть, что когда мы собираем урожай, когда приходит этот день сбора урожая, мы тоже делим, да, мы тоже оцениваем тот плод, который мы получили. В России есть замечательная такая национальная особенность, забава, да, копка картофеля. Все копают картофель. Наверное, кто-то вспоминает об этом с грустью. Для кого-то это большое наказание поехать на дачу или еще куда-то копать картофель. Для кого-то это нормально уже, естественно. Ну, все мы так или иначе с этим сталкивались. И даже тогда, когда мы копаем картофель, мы его делим. Согласитесь? Мы берем крупный, да, отделяем мелкий, там, на семена. Даже мы резанный отдельно собираем, да? Чтобы потом он там не попал в наш погреб, где мы храним, и чтобы не испортилась от этого резаного картофеля вся остальная картошка, да? То есть мы и то люди, мы отделяем. Делим плод на хорошие, не очень хорошие и так далее и тому подобное. Точно так же будет делать Бог. Бог точно так же будет смотреть на нашу жизнь, на наше сердце и делать определенную оценку, делать определенные выводы о том, кто мы есть, какие мы люди. И если сегодня или живя на нашей замечательной планете, на нашей Земле, мы можем жить разными жизнями, меняя маски, то перед Богом ничего не получится. Бога невозможно обмануть. Там, когда мы предстанем перед Ним, все маски, они спадут. И мы будем теми, кто мы есть на самом деле. Именно там мы, может быть, до конца узнаем, кто мы вообще и какую оценку нас ставит Бог. Как мы уже говорили, жатва – это то время, когда Бог придет, когда Бог будет судить. Но в то же самое время не стоит сильно увлекаться этой замечательной наукой эсхатологии, да, наукой о последнем времени, потому что всегда можно увлечься, да, думать о чем-то далеком, как это будет, как Бог придет, когда церковь будет взята. На самом деле, я думаю, что стоит думать не только о том, что будет, но стоит думать также о том, что сейчас. Что сейчас происходит в моей жизни? Какие плоды я приношу сегодня, в данный момент, сегодня или вчера я приносил, или хочу приносить завтра? Слово Божье призывает нас бодрствовать постоянно, каждый день. Каждый день нам необходимо молиться, каждый день нам необходимо читать Священное Писание и бодрствовать. Почему это важно? Потому что христианская жизнь, она очень насыщенная. Христианская жизнь, она очень специфичная. Она отличается от того, что происходит вокруг нас. Потому что нашими жизнями, людей верующих, руководит жизнями сам Бог. И Писание также призывает нас испытывать, верили мы, испытывать свое сердце, свои мотивы, и так далее. Именно сегодня, в этот день жатвы, когда мы говорим о плодах, я бы хотел говорить о наших сердцах. И чтобы после этого служения, после моей проповеди, мы могли, ну, по крайней мере, задуматься и поставить оценку сами себе. Не ждать, когда Бог поставит оценку моей жизни, а чтобы я научился смотреть на свою жизнь, на те плоды, которые я приношу, ставить правильную оценку, если нужно вовремя останавливаться, вовремя исповедоваться, вовремя каяться, вовремя меняться. В своей книге один известный писатель, Маршал Шелли, книга называется «Помогая тем, кто не хочет помогать», он описывает одну историю об одном пасторе, который, заезжая в свой гараж на автомобиле задним ходом, услышал какой-то треск. Он остановился, вышел из машины и обнаружил, что он проехал по своей любимой удочке. Он очень любил рыбную ловлю. Когда он вышел, он увидел эту картину, его любимая удочка сломана, и он увидел детей, которые тоже пришли. И он спросил, кто это сделал. Его 5-летний сын сказал, да, это сделал я, папа. На что отец сказал, спасибо, сынок, за правду, и больше не сказал ничего. Позже этот пастор проповедовал в своей церкви, делился этими событиями, но перед этим жена его рассказала следующее. Они пошли в магазин вместе с этим сыном 5-летним, и сын сказал, мама, я хочу купить папе новую удочку, которую, ну, по моей вине, папа вот нечаянно переехал на машине. Он протянул маме все накопления, там было $2. И мама сказала, ну, сын, можно этого в принципе не делать. Но тогда сын сказал, что для меня самое главное, то, что я понял из этой ситуации, что мой папа меня любит. Поэтому я хочу отдать для него все, что у меня есть. И потом, когда пастор проповедовал в своей церкви, он сказал такую мысль, что, знаете, то, что я узнал, и то, что мой сын сказал после, то, что он почувствовал, то, что я его люблю, для меня это было самое главное. Это было намного важнее самых лучших моих проповедей, самых лучших проектов, самых лучших евангелизаций. Это было самое лучшее, что я мог сделать, вот, наверное, на протяжении всей своей жизни, которую я прожил. И на самом деле, вот из таких небольших побед, из таких небольших, казалось бы, мелочей складывается наша жизнь. Складывается то, кто мы есть на самом деле. Можно было, конечно же, высказать все, что думаешь, да, о своем сыне, почему он не убирает за собой игрушки, почему он не убирает вещи, тем более чужие, это моя удочка и так далее. Но в этот момент отец проявил любовь. И сын ее почувствовал. Любовь была из сердца, любовь была из самой глубины его души. Мы знаем с вами, что Бог управляет нашей жизнью. Об этом много говорится и говорится постоянно, что Бог контролирует все обстоятельства нашей жизни. Написано, что без воли Божьей даже что? Даже волос с нашей головы не падает. Поэтому, когда в нашу жизнь приходят трудности, когда в нашу жизнь приходят ситуации, в которых нам по-настоящему тяжело, всегда нужно задавать вопрос, почему Бог допустил? Чему Бог хочет научить меня? И в чем я должен измениться? И как я уже сказал, из таких небольших побед в нашем сердце, в принципе, состоит наша жизнь. И для Бога очень важно, с какими победами, с какими плодами мы придем туда, на небеса, а не с тем, что мы дождемся этого времени и скажем, ну вот, я же ждал, я же пришел. Богу очень важно, как мы идем и с чем мы идем. На самом деле есть то, что влияет на каждого из нас. И можно очень много говорить и размышлять о том, что Бог любит, о том, что Бог контролирует. Но есть то, что пришло в наш мир, в наше общество, в человечество, то, что влияет сегодня на каждого из нас. И это проблема греха. Может быть, не стоит или не хочется никогда, или чаще не хочется говорить о грехе, потому что эта тема всегда очень неприятная. Но на самом деле грех является источником любого зла. В то время, когда грех проник в человечество, с этого момента у человечества, у всех нас начались проблемы. И я не говорю сейчас о том, что в нашу жизнь приходят проблемы, когда мы согрешаем. Вот мы согрешили, пришла проблема. Да, так оно и есть. Бог воспитывает, Бог ведет нас и меняет нас за наше непослушание. Но в то же самое время грех является источником всех проблем. Грех, он влияет, как на меня, грех, он влияет на общество. Поэтому любой источник зла – это проблема греха. И давайте вместе с вами откроем книгу Бытие, 3 глава, где говорится о том, как грех вошел в мир, и что случилось, что произошло после того, как человек, первые люди, Адам и Ева, вкусив от этого дерева познания добра и согрешив, нарушив вот эту заповедь «не вкушай», стали, скажем так, неугодными Богу, да, что в их жизнь вошел грех, в их жизнь вошло непослушание. Книга Бытие, 3 глава. Мы прочитаем короткий отрывок из 3 главы, с 8 по 13 стих, где мы увидим с вами на последствия, на результат того, что было совершено. И то, что сегодня продолжается до сих пор в нашей жизни. То, что сегодня можно видеть в жизни каждого из нас. Книга Бытие, 3 глава, с 8 стиха. Мы прочитаем. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам, и жена его от лица Господа Бога, между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“ Он сказал: „Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся“. И сказал Господь Бог: „Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?“ Адам сказал: „Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел“. И сказал Господь Бог жене: „Что это ты сделала?“ Жена сказала: „Змей обольстил меня, и я ела“. Достаточно известная история грехопадения, или того, что произошло после того, как они согрешили. И как я уже сказал, грех является источником нашего непослушания. Грех является тем катализатором, который не дает нам жить правильно, который мешает нам, который действительно заставляет нас делать то, что мы не хотим. Павел пишет: «Хочу делать доброе, не могу, не получается, потому что в моем теле, вот в этом бренном теле, есть другой закон, закон греха». И сегодня этот закон, он продолжает работать. Сегодня, я думаю, каждый из нас сказал бы сейчас, что я хочу жить хорошо, я хочу жить правильно, я хочу действительно быть человеком добрым, честным, хочу быть угодным перед Богом, хочу быть полезным людям, но не всегда у меня получается. Так вот, источником этого непослушания, источником этого поведения, к сожалению, является грех. И что сегодня происходит, когда мы, как люди, согрешаем? Смотря на этот отрывок, который мы с вами прочитали, можно увидеть то, что делали Адам и Ева, и то, что сегодня делаем мы с вами. Всякий раз, когда мы поступаем неправильно, когда мы согрешаем, у нас есть тенденция и желание убегать и прятаться. Что это значит? Это значит, что мы хотим скрываться. Мы хотим уходить в сторону, мы хотим уходить в тень. Это яркий признак или тенденция того, что человек встал на этот путь непослушания. Что человек совершил ошибку. Человек сделал что-то неугодное Богу. И в его сердце начинает просыпаться желание убегать и прятаться. Как это проявляется в нашей повседневной жизни? Те, у кого есть дети, наверное, хорошо знают, а если много детей, еще лучше. Когда дети шалят, когда дети делают что-то неправильное, когда они не слушаются или делают какую-то пакость, когда ты приходишь домой и ты чувствуешь, что что-то они сделали. Или когда они затихли где-то в соседней комнате, ты понимаешь, что что-то они там творят, что-то они там делают. И когда ты спрашиваешь, кто, что, то не всегда можно найти виноватого. Так поступают дети. Но мы с вами большие дети. Мы часто поступаем точно так же. Мы тоже тихонечко пытаемся двигаться, думая, что это останется незамеченным. Но на самом деле все тайное становится явным. Поэтому первое, что делает человек, который согрешает, он пытается убегать, он пытается прятаться. Когда люди перестают посещать собрания, посещать малые группы, конечно же, дай Бог, если мысль приходит, ну, человек заболел, там, может быть, он занят, ну, 2 раза не пришел, 3 раза не пришел. Если человек перестает действительно регулярно не посещать церковь, то у меня возникают очень часто мысли, что, скорее всего, что-то у него в жизни не так хорошо. Человек начинает избегать общения с верующими, общения в группе, общения в церкви. Он также начинает убегать, начинает прятаться. Когда ты пытаешься с ним встретиться и поговорить, звонишь ему, всегда есть причины отложить встречу. Работа, заботы, дела. И ты начинаешь чувствовать, что действительно что-то там не так. Потому что одна из причин, или один из примеров, или показатель того, что начались проблемы, это когда человек убегает и прячется. Он скрывается, и он не хочет идти на контакт. Когда в семьях начинаются проблемы, когда между мужем и женой начинаются конфликты, когда они начинают ссориться, начинают действительно по-настоящему не понимать друг друга, знаете, чем чаще всего пытаются апеллировать муж и жена в таких ситуациях? Они ищут самый легкий путь. Они пытаются убежать друг от друга. Они пугают друг друга разводом. Ты меня не понимаешь, я тебя не понимаю, мы с тобой разные люди. Я не думаю, что этим самым они решат проблему. И думают, вот сейчас я, после того, как я разведусь, я найду или я встречу того человека, который будет любить меня, заботиться обо мне, понимать меня, не решая ту проблему, которая была до этого. И знаете, когда создаются такие семьи, о которых люди думают, что вот сейчас это будет хорошая семья, как вы думаете, она будет хорошей? Она будет счастливой? Там будут те же самые проблемы. Потому что когда есть грех, когда есть проблема, убегать от проблем, убегать от решения проблем, это неправильный путь. Это не путь библейский. Это не тот путь, о котором говорит Слово Божье. Путь послушания, путь кротости, путь смирения. Адам и Ева, они прятались. Адам и Ева, они убегали. К сожалению, то же самое можно видеть очень часто и в наших жизнях. Когда есть грех, когда есть непослушание, у нас есть искушение убегать и прятаться. Еще одна тенденция, которая видна в наших жизнях, когда мы непослушны Богу, когда, к сожалению, мы не можем приносить правильные плоды, это защищать себя и оправдываться. Защищать и оправдываться. Как часто вам приходится оправдываться? Как часто вам приходится защищать себя, даже если вы правы? Даже если вы действительно понимаете, что в этой ситуации правда на вашей стороне. Ну а если наоборот? Если все-таки в глубине сердца вы понимаете, что вы не правы, но хочется быть правым, хочется быть выше, поэтому хочется оправдываться. Я не виноват. Я хороший. Я жертва в этой ситуации. Это они все виноваты, а я вообще хороший человек. Или еще очень часто я слышу такой аргумент. Все христиане так делают. Все христиане так поступают. Ну, посмотри, в той церкви можно, а почему у нас нельзя? Или вот там, в церкви, в какой-нибудь там, я не знаю, в другой стране мира, у них вот так. И основывают все это на Писании. А почему мне так нельзя? Это не тот путь, неправильный путь. Как все, это не вариант. Нам нужно поступать как Христос, а не как все. В России есть такая, знаете, вот в детстве, да, говорили очень часто, там, вот Петя так сделал. И говорят, а если Петя с 9 этажа прыгнет, да, ты тоже так сделаешь? У нас это с детства закладывается. Мы смотрим на кого-то, он делает, и я хочу так делать. Они так поступают, и я так поступаю. Библия так не хочет, чтобы мы делали. Библия не хочет, чтобы мы оправдывались. Библия не хочет, чтобы мы защищали себя. Слово Божие призывает нас приносить плоды праведности, угодные Богу. Я думаю, мы хорошо их понимаем и знаем, если мы пребываем в Священном Писании. Еще одна проблема, которая видна в жизни людей, которые, к сожалению, поступают не по Писанию, не по Слову, поступают неугодно Богу, это перекладывать вину на других. Это что-то похожее с тем, чтобы оправдываться, защищать себя, но это немножко другое. Перекладывать вину на других. Что я не виноват. Что я вот поступил по-другому. Есть такая картинка, я даже нашел, интересная. Когда пытаются найти виноватого, да? И сложно понять, кто же из них прав, кто виноват. Друг на друга перепирают, да? Но мне почему-то кажется, что кошка виновата. Она сидит на столе. Ей там все как бы ближе. На самом деле, похожая картина бывает и у нас. Мы перекладываем вину друг на друга. Знаете, есть такое выражение, да? Ключом к хорошей жизни является то, чтобы найти кого-то виноватым. Ключом к хорошей жизни является то, чтобы найти кого-то виноватым. Кто угодно может быть виноватым. Начиная там от президента, заканчивая бабушками, которые на лавочке сидят, учителями в школе. Найти крайнего всегда легко. В семьях всегда кто-то виноват. У мужей я точно знаю, кто виноват всегда. Это жены, да? Жены улыбаются, жены всегда виноваты. Всегда проще найти кого-то, кто виноват, но не я. Я-то хороший, я-то правильно поступаю. И это уже неправильно, друзья. Можно это пока выключить? Ушел, нажми. В наших сердцах есть проблемы. Один пастор рассказал такую историю, что дети играли на улице, какую-то палку поставили, отошли и кидали в эту палку камни. Кидали камни, и потом, значит, через какое-то время один из детей забегает домой и кричит: «Папа, папа, камень разбил стекло». Камень разбил стекло, не он, камень. Я просто его кинул, а он вот отскочил стекло. Мы так поступаем. Мы часто так делаем. Я как-то уже приводил этот пример, да, или стих, который мне очень нравится, да, что когда мы говорим о других или говорим о их ошибках и забываем о себе, да, когда такое стихотворение: «Грехи других, да, перечислять ты рвешься, да, начни с себя, и до чужих не доберешься». Действительно, так оно и есть. Очень часто нужно научиться смотреть на себя, на свое сердце, что у нас там происходит. И мы пытаемся бороться с грехом. Я точно это знаю. Мы все стараемся что-то делать в своей жизни. Неважно, посещаю я церковь давно, или, может быть, я только пришел сегодня первый раз. Абсолютно неважно. Каждый человек, он знает, что хорошо и что плохо. И каждый человек пытается выбрать то, что хорошо. Но надо признать, что своими силами у нас ничего не получится. Нам нужно что-то большее. Нам нужно что-то другое. Нам нужно то средство, которое действительно поможет нам справиться с проблемой греха, которое поможет нам изменить наше сердце. И многие из вас уже хорошо понимают, о чем я сейчас говорю. Нам нужен Бог. Бог очень хорошо знал, что человек сам не справится, что человек обречен на поражение, постоянное поражение в своей жизни. Именно поэтому Бог Отец послал своего Сына Иисуса Христа. И сегодня каждый человек, который приглашает в свою жизнь Христа как Господа и Спасителя, получает возможность и силы быть победителем. Когда верующий человек говорит: «Я не могу», он ошибается. Написано: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Когда верующий человек говорит: «Я не могу бросить там курить, или пить, или ругаться, или обманывать», он ошибается. Во Христе Бог нам дал огромные возможности жить богоугодной жизнью, приносить действительно настоящие плоды праведности. Но для этого нам необходим Христос. Для этого нам необходимо иметь общение с Ним. Не просто знать о том, что Он есть. Да, прекрасная природа, хорошие горы, все красиво. Да, это все создал Бог. Слава Богу, я рад. Нет, я говорю о другом. Я говорю о личных отношениях с Богом. Я говорю о том, чтобы пригласить по-настоящему Бога в свою жизнь, сказать: «Бог, я пытаюсь, но ничего не получается. Я понимаю умом, как надо поступать, но не могу правильно поступать. У меня нет сил. Помоги мне». Я точно знаю, Бог слышит такие молитвы. Бог отвечает на такие молитвы. И такие молитвы прославляют Его имя. Каждый из нас грешник, абсолютно каждый. Апостол Павел пишет и говорит, что он первый грешник из всех людей, хотя он был апостолом. Бог призвал его, он видел Христа, который сказал: «Иди, проповедуй язычникам». И Павел говорит: «Я первый грешник, и я первый нуждаюсь во Христе». Друзья, мы все нуждаемся в Боге. Мы все нуждаемся во Христе. Вне Христа мы обречены. Вне Христа у нас ничего не получится. Мы будем перекладывать вину на других, будем оправдываться, будем искать виноватых. И наше сердце, оно не будет меняться. Наше сердце будет без плода. И что же нам делать? Как же нам быть? Все понятно, да, нам нужен Бог. Но как практически в нашей повседневной жизни действительно поступать и жить? Я хочу вам привести сейчас одну схемку, показать. Я вообще люблю, когда все по полочкам. И я хочу, чтобы мы вместе с вами просто, ну, может быть, еще раз освежили в своей голове, в своем разуме, в своем сердце, чего от нас ждет Бог по-настоящему. На самом деле все очень просто. Если вот это вот то, о чем сейчас я буду говорить, действительно вы понимаете, попытайтесь еще и жить так. И я буду задавать вопросы, а потом Максим будет мне помогать листать. И вопрос будет звучать первый, на который знают ответ, в принципе, все христиане. В чем состоит библейская цель или Божья цель для нашей жизни? В чем эта цель для каждого христианина? Что нам нужно делать? Что? Ну, громче. Ну, это служение, хорошо, это глобальная такая, да. Ну, более такая, вот такая, знаете, обтекаемая, мы чаще всего об этом говорим. Что нам нужно делать? Прославлять, слава, спасибо. Нажимай, Макс. Нам нужно прославлять Бога, все очень просто. Бог ожидает от нас, что мы Его будем прославлять. Приблизиться к Богу, благовествовать, служить, неважно. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 31 стих. Может быть, кто-то открыть, помочь мне? 10 глава, 31 стих. Если кто открыл, пожалуйста, прочитайте, о чем там говорится, громко, кто может? Большая просьба помочь. Спасибо, слава. Слово Божье говорит, неважно, что вы делаете, едите, пьете, работаете, гуляете, общаетесь, что от нас требуется? Прославлять Бога. Все это знают? Я думаю, все это знают, слышали. Но это только верхушка айсберга. Это та верхушка, которую, в принципе, знают все, и это хорошо. Давайте пойдем дальше. Еще один вопрос я задам. А как этого достичь наилучшим образом? Что от нас требуется? Ну хорошо, я это знаю. Что от меня требуется? Послушание. А что еще? Послушание, освящение. Это все правильно. Хорошо, давай, Максим. 2 Коринфянам 9 стих. 2 Коринфянам 5 глава, 9 стих. Кто еще не читал, можете тоже мне помочь прочитать. О чем там Павел пишет? 2 Коринфянам, 5 глава, 9 стих. Спасибо. Ревностно стараемся быть Ему угодными. Друзья, послушание – это очень хорошо. Понимание – это очень здорово. Но Слово Божие призывает нас к ревностному старанию. Если я знаю о том, что я призван прославлять Бога, Бог создает обстоятельства, в которых это не всегда легко делать, то от меня требуется что? Старание. И не просто, знаете, вот я вроде постарался, ах, не получилось. Ну что сделаешь, вот такой я человек. Ревностное старание. Ревностное старание. Я прилагаю максимум старания, максимум усилия, чтобы прославить Бога. Это моя ответственность. За меня этого никто не сделает. Это моя роль, моя функция и моя ответственность. Хорошо. Еще один вопрос. А кто из когда-либо живущих на земле был полностью угоден Богу? Полностью угодил Богу на 100%. Кто? Иисус. Все очень просто. И об этом Петр говорит, да, что мы должны подражать Ему. Мы должны подражать Христу, подражать Его жизни, Его послушанию. Христос полностью был угоден Богу Отцу. Христос прожил совершенную жизнь. Он показал, как нужно жить, и Он угодил Богу на 100%. Написано, в Его жизни, в Его поступках, в Его словах не было греха. Он исполнил весь закон. Ни разу за всю свою жизнь Он не согрешил. Он полностью угодил и был послушен Богу. Хорошо, здесь пока все понятно, да? Мы должны прославлять Бога. Как это делать? Ревностно. Что, или кто для нас является таким примером? Кто полностью был угоден Богу? Иисус. И вопрос. А что я должен делать, чтобы угодить Богу? Стараться быть похожим на Христа. Казалось бы, все просто. Вот Христос, который показал пример. Я должен ревностно стараться быть похожим на Него. Во всех поступках, во всех делах. Во всех обстоятельствах ревностно стараться быть похожим на Христа. И только тогда я могу прославлять Бога своей жизнью, своим поведением. И вы мне скажете, ну это все, конечно, здорово, это хорошо, но откуда я беру информацию? Откуда я беру знания? Где их найти? Молодец. Это Библия. Все очень просто. Казалось бы. Сейчас скажете, да мы это все знаем. Нам это еще говорили в воскресной школе, кто ходил, да? Или, может быть, когда мы ходили на курсы для крещения. Это все элементарно. Все гениальное просто, да, как говорится. Но на самом деле применить бывает очень сложно. Для того, чтобы быть похожим на Христа, нам нужно видеть Христа. Как я могу видеть Христа и где я могу видеть Христа? Только в Слове Божьем. И поэтому основанием вот этой всей пирамиды, которую мы с вами тут увидели, является Библия. Невозможно, не читая Библию, расти в отношениях с Богом. Невозможно, не читая Библию, приносить плоды. Не получится. Будут поражения, будут неудачи. Будет не тот путь, которым Бог желает вести каждого из нас. Итак, для того, чтобы приносить плоды, нам необходимо изучать Слово Божье. Конечно, Бог может работать напрямую, но я точно знаю, что через Библию Бог работает очень эффективно. У каждого из нас, абсолютно у каждого человека, есть те сферы жизни, где мы не видим добрых плодов. Если вы будете честным сегодня перед Богом, перед собой, то вы вспомните какие-то сферы жизни, где вам нужно что-то изменить. Попытайтесь сейчас проанализировать свое сердце. Позвольте Богу показать вам то, что сейчас в глазах Бога выглядит неправильно и выглядит неугодно. Вспомните о семье, о работе, о друзьях, о коллегах, о соседях, о ком угодно. И попытайтесь вспомнить или проанализировать о ваши поступки. Как вы поступали? Что вы делали? Знаете, на что это похоже? Если вы придете ко мне в гости, или я приду к вам в гости, например, или я возьму у себя дома чашечку и захочу выпить чашечку чая, и вдруг, ну, я захочу, может быть, понять, целая ли она, или, может быть, где-то, да, то я начну водить пальцем по краю этой чашки, ища, может быть, неровности, ища какие-то осколочки, ища какие-то сколы, да. И то же самое можно делать с нашим сердцем. Просто когда мы анализируем нашу жизнь, это подобно, как мы водим краем пальца по этой кружке, по этой чашке. Я точно знаю, что если вы будете честными, вы просто будете вести по сердцу своему, своими мыслями, воспоминаниями, то вы очень хорошо можете увидеть то, где нужно измениться, то, в чем нужно покаяться. Посмотрите на свое сердце. Позвольте Богу работать с вашим характером, с вашим отношением. В Евангелии от Матфея, в 7 главе, в 17 стихе написано следующее. «Так всякое дерево, доброе приносит плоды добрые, а худое дерево приносит плоды худые». Заканчивая свою проповедь, я хочу просто еще раз напомнить о дне жатвы, о том, что Бог спросит каждого из нас о том, насколько наша жизнь была действительно правильной, угодной. И многие из вас скажут, Бог только спросит, как я верил, да, что я верил во Христа. Я напоминаю вам, да, что просто верить, то, что есть Бог, то, что есть Христос, это, конечно, здорово. Наша страна вообще христианская считается. И куда ни посмотри, с кем ни пообщайся, у нас все христиане, не все верующие. Но прославлять Бога почему-то своей жизнью многие не стремятся. Поэтому пусть Бог нас благословит, чтобы люди, смотря на нашу жизнь, могли по-настоящему сказать, действительно, этот человек, я вижу, что этот человек приносит добрые плоды, хорошие плоды. И я вижу, что он настоящий христианин. Поэтому пусть Бог нас благословит. Давайте мы помолимся, попросим по-настоящему силу Бога и в том, чтобы мы могли быть угодными людьми Богу, приносить добрые плоды. Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за этот прекрасный день и за то, что Ты сегодня напоминаешь нам о важном моменте состояния нашего сердца. Чтобы действительно наши сердца, они были открыты перед Тобою в каждом дне. Чтобы наши сердца, они приносили действительно настоящие плоды праведности. Чтобы мы не забывали о том, что будет тот день, когда Ты будешь смотреть на нас, будешь давать оценку нашей жизни, будешь говорить: добрый раб, верный раб. И кому-то ты скажешь, что ты неугоден. Ты только казался, может быть, верующим, а жил совсем по-другому. Господь, я молюсь, чтобы в нашей церкви действительно каждый человек, он был во Христе, и Христос был в нем. Чтобы основанием нашей жизни было изучение Слова Божьего. Чтобы мы прилагали старания, усилия быть похожими на Христа и через это прославлять Его святое имя. Помоги всем нам и прости нас, Господь, когда есть поступки неправильные, есть поступки неугодные. Помоги нам расти в отношениях с Тобой и через это действительно показывать, кто мы есть на самом деле. Благослови нашу церковь во имя Иисуса Христа. Аминь.